If you turn on your TV,
часто по телевизору показывают известных ученых, которые с уверенностью делают категоричные заявления, что нам не нужен Творец, чтобы объяснить нашу Вселенную, и что законы физики могут сделать это сами по себе, без всякого Создателя. Но если мы обратимся к ученым, которые стояли у истоков науки, к величайшим умам в истории, то увидим, что многие из них были христианами, верившими в Библию, и что они бы решительно не поддержали взгляды этих медийных личностей. У них были бы серьезные разногласия. Одним из самых известных физиков всех времен был Джеймс Клерк Максвелл. Есть одна любопытная история о Максвелле со времен его учебы в колледже. Ее рассказал Карл Пирсон, однокурсник Максвелла, который впоследствии стал известным специалистом по статистике. Вот что он вспоминал. Разговор зашел о дарвиновской эволюции. Не могу сказать, как именно это произошло, но я позволил себе пренебрежительно высказаться о потопе Ноя. Клерк Максвелл мгновенно пришел в сильнейшее негодование и упрекнул меня в недостатке веры в Библию. Я понятия не имел, что он сохранил непоколебимую веру своего детства и был, если это вообще возможно, еще более убежденным сторонником достоверности книги Бытия, чем сам Гладстон. То есть было время, когда выдающиеся ученые верили Библии. Помните, как Господь спрашивал Иова: «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Давайте все-таки проявлять смирение. Присутствовали ли ученые при сотворении Вселенной? Конечно, нет. А Господь был. Сегодня вечером, как пишет апостол Павел, я бы хотел ниспровергнуть замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленить всякое помышление в послушание Христу. Я хочу, чтобы вы знали, не нужно бояться этих громких заявлений светских ученых. Сегодня мы посмотрим, что на самом деле за ними кроется. Один из первых пунктов, о котором я хочу поговорить, касается основ науки. Сразу хочу вас успокоить. В этой лекции почти не будет математики. У меня есть пара уравнений, но они скорее для приличия. Очень легко, когда речь идет о физике и ее законах, потеряться в деталях. Нам нужно сделать шаг назад и посмотреть на общую картину. Что такое законы физики вообще? По сути, это всего лишь описание. Это описание того, как ведут себя материя и энергия, представленные на языке математики. Но от этого их суть не меняется. Это просто описание. А как описание материи и энергии могут создать материю и энергию? Как описание вообще может что-то создать? Никак. Это невозможно. Поэтому сама идея о том, что законы физики обладают силой производить реальность, в корне неверна. Она вообще не имеет смысла. А откуда мы знаем, что эти законы верны? Мы проводим наблюдения. Неужели ученые и физики просто берут уравнения с потолка? Ну, возможно, кто-то и пытается, но, будем надеяться, серьезные ученые так не поступают. Ведь чтобы решить, что уравнение отражает реальность, нужны основания, а для этого проводят эксперименты и наблюдения. Поэтому в школах и колледжах есть лабораторные работы. Их давали вам не для того, чтобы просто вас помучить. Идея в том, чтобы эксперимент подтвердил теорию, чтобы вы своими глазами увидели, что эти описания действительно работают, что они не выдумка. Без наблюдения экспериментов любые уравнения — это всего лишь неподтвержденная спекуляция. Поэтому я хочу особенно подчеркнуть одну мысль. Нет наблюдений — нет науки. Наука требует фактического подтверждения. Теперь давайте вспомним один из фундаментальных законов физики — закон сохранения энергии. Вы наверняка о нем слышали. Энергия может переходить из одной формы в другую, но она не может быть создана или уничтожена. Однако известный ученый-атеист Лоренс Краус, специалист по теоретической физике, утверждает, что Вселенная могла возникнуть из ничего благодаря физике. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь наблюдал, как Вселенная возникает из ничего? А если этого никто не наблюдал, то это уже не наука. Это выходит за пределы науки. Опять же, нет наблюдений, нет науки.
Итак, что должен сделать ученый, если он действительно хочет построить научный аргумент в пользу того, что вселенные могут возникать из ничего? В целом, немного. Ему нужно всего лишь выйти за пределы нашей вселенной. Вот он, наш физик. Видите, он настоящий ученый, потому что на нем белый лабораторный халат. И вот он каким-то образом оказывается вне нашей вселенной и видит. О, посмотрите, вот здесь возникла Вселенная, а вот еще одна, и еще одна. Теперь у него есть наблюдение, теперь он может фиксировать данные и записывать математическое описание того, как именно эти Вселенные возникают. Разумеется, я не говорю, что Вселенные действительно появляются. Просто если кто-то хочет выдвинуть реально научный аргумент в пользу некой идеи, он должен это пронаблюдать, он должен реально увидеть сам процесс. Но выйти за пределы Вселенной невозможно, увы. А значит, это не наука. Это выходит за ее рамки. Это то, что называется псевдонаукой. И что апостол Павел называет лжеименным знанием. Не все, что называется наукой, действительно является таковой. Итак, это первый пункт — основы науки. Нам нужно помнить, что представляют собой законы физики. Это всего лишь описание того, как ведут себя материя и энергия. Они сами по себе не могут ничего произвести. Еще один момент в том, что иногда ученые скрывают информацию, чтобы их версия звучала убедительнее. Вы, разумеется, в курсе этого распространенного заявления, что Вселенная произошла в результате большого взрыва, примерно 13 миллиардов 800 миллионов лет назад. К сожалению, есть даже христиане, которые утверждают, что именно так Бог сотворил мир. Не верьте этому. Модель Большого Взрыва не библейская. Она во многом противоречит Писанию. В Библии нет ни малейшего намека на миллиарды лет. Этого там просто нет. У первоначальной модели Большого Взрыва были серьезные проблемы, и тогда у сторонников этой теории возникла идея инфляции, которую просто пристроили к модели, чтобы решить возникшие трудности. Я сейчас не о той инфляции, с которой мы сталкиваемся из-за безответственности правительства. Это гипотеза, согласно которой Вселенная в какой-то момент пережила колоссальный скачок роста и стремительно раздулась в размерах с невероятной скоростью, что помогло устранить некоторые из проблем этой теории. Но, во-первых, доказательств инфляции не существует. В 2014 году прозвучало громкое заявление о том, что найдены свидетельства инфляции и обнаружено ключевое доказательство Большого Взрыва. Это стало большой новостью. Потом все это быстро сменилось разочарованием, когда исследователи поняли, что приняли желаемое за действительное. Тем не менее, сторонники Большого Взрыва со временем изменили свою версию. Теперь они утверждают, что эта инфляция и стала причиной Большого Взрыва. То есть Вселенная достигла колоссальных размеров в результате процесса стремительного раздувания. Они также заявляют, что инфляция была вызвана так называемым скалярным полем. Наверное, вы слышали об электрических или магнитных полях. Скалярное поле отличается от них, но идея в определенном смысле та же. А следствием этой версии стала гипотеза о мультивселенной, то есть о существовании множества вселенных. Кто из вас слышал об этом? Да-да, некоторые эволюционисты считают, что концепция мультивселенной устраняет необходимость Творца. Мы еще вернемся к этому. В этом вопросе они тоже заблуждаются, и чуть позже мы увидим почему. Но с учетом этой предыстории я хочу привести вам пример того, как иногда от вас утаивают информацию. В 2012 году был открыт бозон Хиггса — фундаментальная частица, чрезвычайно важная для теоретической и элементарной физики. Это стало сенсацией. И физик-теоретик Митио Каку написал статью в Wall Street Journal под заголовком «Искра, вызвавшая большой взрыв». Читая этот заголовок, возникает впечатление, будто именно бозон Хиггса и стал причиной большого взрыва. Он даже дал интервью Эшли Бенфилд на телеканале CNN. Я долго думал, показывать ли вам это видео, и потом пожалел, потому что это просто больно смотреть. По его словам, выходило, что именно бозон Хиггса вызвал большой взрыв. И ведущая говорит: «Но это же может опровергнуть религию». И профессор Каку даже не попытался вернуть разговор в русло реальности, а напротив, поддержал ее и начал делать громкие заявления и рассказывать, что Элвис Пресли все еще жив в параллельной вселенной. Все это было очень странно.
Проблема в том, что сами сторонники Большого Взрыва не считают, что бозон Хиггса стал причиной взрыва. Никто так не думает. Тем не менее, Митио Каку создал именно такое впечатление. Мэтт Страслер, исследователь элементарных частиц, у которого свой научный блог, написал статью под заголовком «Почему, профессор Каку? Почему?». В ней он пишет следующее. К сожалению, в статье CBS News неверно объясняется значение бозона Хиггса. Почему? Потому что это основано на недостоверных словах профессора Каку. И что еще хуже, профессор, по всей видимости, знал, что это неверные заявления. А если не знал, это тоже плохо. Складывается впечатление, что профессор Каку считает необходимым ради привлечения внимания прибегать к эффектным искажениям физики, лежащей в основе поля Хиггса и частицы Хиггса, вплоть до предположения, что эта частица запустила большой взрыв. Так что я не один. Есть и другие ученые, которые открыто критикуют его за подобные заявления. А история про Элвиса в параллельной вселенной — это вообще из области фантастики. Еще один момент. То, что я называю злоупотреблением квантовой механикой. Квантовая механика — это раздел физики, который изучает поведение субатомных частиц. И вот Лоренц Краус пытается утверждать, что квантовая механика допускает возможность появления вселенной из ничего. Он ссылается на так называемый принцип неопределенности энергия-время. Я забыл, что, оказывается, здесь есть эта формула, но не волнуйтесь, мы не будем в нее углубляться. По сути, аргумент Крауса основан на интерпретации этого принципа неопределенности, согласно которой частицы могут возникать на краткий миг, как будто нарушая закон сохранения энергии. Якобы существует некая лазейка, благодаря которой частицы могут просто появляться из ниоткуда. То есть, если у частицы есть энергия дельта И, а промежуток времени дельта Т очень-очень мал, то эта энергия может вспыхнуть и затем исчезнуть. И Краус продолжает. А почему бы целой вселенной не появиться таким же образом? Но, во-первых, это чудовищное преувеличение. Даже если на субатомном уровне и происходят подобные вещи, из этого совершенно не следует, что так может возникнуть целая вселенная. Краусовская интерпретация принципа неопределенности вызывает большие сомнения. Да, есть учебники по физике, где предполагается, что этот принцип позволяет частицам временно появляться и исчезать, как будто нарушая закон сохранения энергии. Вот как описывает принцип неопределенности Гейзенберга сам Краус. По его словам, частицы с большей энергией могут самопроизвольно возникать из ничего, если только они исчезают за все более короткие промежутки времени. Теоретически, частицы могут обладать почти бесконечной энергией при условии, что они исчезают практически мгновенно. А закон сохранения энергии, по его словам, лишь ограничивает время, как долго квантовые системы могут вести себя подобным образом. Подобно биржевым мошенникам, которые временно присваивают деньги, система, заняв энергию у пустого пространства, должна вернуть ее настолько быстро, чтобы измерение не зафиксировало нарушение. А теперь позвольте представить вам Дэвида Гриффитса, выдающегося преподавателя физики, автора трех широко признанных университетских учебников. У меня есть все три. Слева его книга по квантовой механике, лучшая из тех, что мне доводилось читать.
Многие авторы стараются обходить трудные вопросы квантовой физики, потому что сами не до конца в них разбираются. Но по работам Гриффитса видно, он реально понимает свой предмет. Он поднимает такие темы, которые многие обходят стороной. В 1997 году он получил премию Роберта Миликина за выдающийся вклад в преподавание физики. Скажу откровенно, квантовая механика была моим нелюбимым предметом в университете. Поэтому если Джейк Хеберт что-то утверждает о квантовой механике, это не слишком важно. Но если об этом говорит Дэвид Гриффитс, то это уже серьезно. И вот что он пишет. Часто утверждают, что принцип неопределенности означает, будто энергия в квантовой механике не сохраняется строго, что якобы можно одолжить энергию дельта И, если вернуть ее за время дельта Т, приблизительно равное постоянной Планка с чертой, деленной на удвоенную дельта И. Чем больше нарушения, тем короче период, в течение которого оно может происходить. Существует множество корректных толкований принципа неопределенности «энергия-время», но это не одно из них. Нигде квантовая механика не допускает нарушения закона сохранения энергии.
Итак, изначально сам аргумент, который выдвигает Лоренс Краус, весьма сомнителен. Неизвестно, корректна ли вообще идея о том, что частицы вспыхивают из ничего. А экстраполяция о появлении Вселенной вообще не имеет оснований. Дэвид Гриффитс в другой своей книге пишет: «В целом, когда вы слышите, как физик ссылается на принцип неопределенности, держите руку на кошельке. Иными словами, вероятно, вам пытаются продать эффектную историю. Хорошо? Итак, есть тенденция злоупотреблять квантовой механикой, будто она якобы позволяет вселенным самопроизвольно возникать из ничего. Но это неправда. Теперь я хочу ответить на еще одно заявление профессора Крауса, довольно язвительное замечание на 144-й странице его книги. Он пишет: «Я бросал вызов нескольким богословам, чтобы они опровергли заявление о том, что богословие не внесло никакого вклада в знания за последние 500 лет, по крайней мере, с момента зарождения науки». А позже он добавляет: «Ну что ж, никто не принимает мой вызов». То есть он утверждает, что богословие не принесло никакой пользы за последние 5 столетий. Что ж, доктор Краус, вызов принят. Я приведу вам пример того, как богословие внесло значительный вклад в развитие физики и в наше понимание материального мира. Джеймс Джоуль был сначала пивоваром, но затем сыграл ключевую роль в формулировке закона сохранения энергии, гласящего, что полная энергия в замкнутой системе остается постоянной. В его честь даже названа единица измерения энергии — джоуль. Он провел чрезвычайно важный эксперимент и показал, что определенное количество механической работы приводит к образованию определенного количества тепла. В его опытах 772,55 фут-фунта работы соответствовали одной британской тепловой единице. На его надгробии высечено число 772,55. Сегодня мы обычно используем другие единицы измерения — калории и джоули. Одна калория соответствует 4,184 джоулям работы. На его исследование повлияло богословие. В то время некоторые ученые допускали, что энергия может уничтожаться и что она не обязательно сохраняется. Но Джоуль с этим не согласился. И он аргументировал свою позицию, исходя из веры в Писание. Он писал: «Веря, что сила уничтожать принадлежит одному лишь Творцу, я утверждаю, что всякая теория, которая в своем развитии требует уничтожения силы, сегодня мы говорим энергии, по определению ошибочна». И знаете что? Он оказался прав. Представьте, где была бы сегодня наука без Джоуля? Где была бы вся современная физика без закона сохранения энергии? На его надгробии сверху высечен стих Писания: «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». А внизу надпись: «Да будет воля твоя».
Интересно, что бы подумал Джеймс Джоуль о заявлениях таких людей, как Лоренс Краус, которые утверждают, что вселенные могут просто возникать из ничего? Думаю, ничего хорошего. Еще один момент, который я хочу отметить в связи с идеей, что квантовая механика может создать вселенную. Возьмите любой учебник по квантовой механике. Там по умолчанию предполагается существование пространства и времени. Ну тогда как квантовая механика может создать пространство и время, если в рамках ее теории они уже даны? Никак. Это просто нелогично. Опять же, иногда нас смущают эти формулы, мы теряемся в деталях, но нужно сделать шаг назад и посмотреть на общую картину. Когда вы понимаете, что все эти математические выражения — это всего лишь описание, тогда становится ясно — сами они ничего создать не могут. Кроме того, многие из этих людей допускают вопиющие логические ошибки. Хороший пример — покойный Стивен Хокинг. Безусловно, он был умным человеком, но иногда говорил откровенную бессмыслицу. В своей книге «Великий замысел» он пишет: «Поскольку существует такой закон, как гравитация, Вселенная может и будет создавать саму себя из ничего. Спонтанное возникновение — вот причина того, что существует нечто, а не ничто. Почему существует Вселенная? Почему существуем мы? Но это же просто абсурд. Как Вселенная может создать саму себя? Как вообще что-то может создать само себя? А эта идея о том, что гравитация могла создать Вселенную, давайте подумаем, что такое гравитация. Гравитация — это притяжение между массами в уже существующей Вселенной. Как же гравитация может создать Вселенную? Гравитация невозможна без уже существующей Вселенной. То есть все эти заявления — полная бессмыслица.
Помните, что сказал апостол Павел в первой главе Римлянам? «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Кроме этого, они часто играют словами и подменяют понятия. Если читать книгу Хокинга, он утверждает, что Вселенная могла возникнуть из ничего, но затем фактически говорит: «Ну, ничто — это на самом деле не совсем ничто, это нечто». В логике это называется ошибкой подмены значения, когда слово используется в разных смыслах в рамках одного рассуждения, создавая впечатление логической связи. Они делают это постоянно, особенно эволюционисты. Например, они спрашивают: «Вы не верите в эволюцию? А ведь эволюция — это просто изменение. Вы же не отрицаете, что изменения реальны?» Но ведь они лукавят, потому что, говоря об эволюции, они имеют в виду не просто изменения, а особый вид изменений — превращение молекул в человека на протяжении миллиардов лет. Это очень специфические изменения. И теперь мы читаем: «Ничто — это на самом деле нечто». Так если наша Вселенная произошла из чего-то уже существовавшего, значит, она не возникла из ничего, верно? Это просто замаскированная версия утверждения о вечности Вселенной. Именно так думали древние язычники. И я бы гораздо больше уважал этих людей, если бы они прямо сказали: «Мы считаем, что Вселенная вечна, потому что что-то должно быть вечным, либо Бог, либо Вселенная». И повторю, я бы гораздо больше уважал их, если бы они перестали играть в эти словесные игры и были бы честными. Итак, мы видим все эти логические ошибки. И если Вселенная — это космическая случайность, то почему она подчиняется упорядоченным законам? Почему математика так точно описывает устройство мира? Если вы эволюционист, у вас нет хорошего ответа на этот вопрос. А у христиан он есть. Вселенная упорядочена потому, что Христос держит все словом силы своей. Библия говорит: «Бог не есть Бог неустройства». Именно на таких ошибках, по моему убеждению, строится аргумент о том, что законы физики могут создать Вселенную. Некоторые эволюционисты считают, что идея мультивселенной устраняет необходимость Творца. И я хочу уделить этому особое внимание, потому что это популярное утверждение, и показать, почему оно несостоятельно. Они признают, что вероятность нашего существования в результате космической случайности крайне мала. Но затем говорят: возможно, существуют другие вселенные, может быть, миллиарды других вселенных, и в некоторых из них законы физики и химии позволяют жизни возникнуть из неживой материи. И в каких-то из этих вселенных химические вещества могут превращаться в живые организмы, и в этом их аргумент.
Может, мы просто живем в одной из таких вселенных? Вот почему они ошибаются. Во-первых, нет никаких доказательств существования других вселенных. Некоторые эволюционисты говорят, большой взрыв не работает без инфляции, следовательно, инфляция должна быть истинной. Но это не доказательство, это круговая аргументация. Честно говоря, иногда создается впечатление, что некоторые ученые начитались слишком много комиксов или пересмотрели слишком много фильмов из вселенной Марвел. Итак, никаких доказательств мультивселенной нет. Но давайте ради спора предположим, что другие вселенные действительно существуют, и будем максимально щедры к эволюционистам. Допустим также, что в каждой из этих вселенных законы физики и химии позволяют жизни возникать из неживой материи, допускают абиогенез, допускают превращение химических веществ в живые организмы. И что с того? Это никак не объясняет происхождение жизни в нашей Вселенной. Речь ведь идет не о происхождении жизни где-то еще. Мы говорим о ее возникновении здесь, в нашем мире. Существуют ли какие-то гипотетические другие Вселенные или нет, это совершенно нерелевантно. Видите, что происходит? Это всего лишь риторическая манипуляция и отвлечение внимания. Вас уводят от реального вопроса к каким-то гипотетическим теориям и уходят от сути проблемы.
Главный вопрос в том, позволяют ли наши законы физики возникновение жизни из неживой материи. Похоже, что нет. А если позволяют, почему никто до сих пор не провел эксперимент, который это продемонстрирует? Именно потому, что законы физики этого не допускают. Они делают возможным существование жизни, но не ее происхождение из неживой материи. Исследователи происхождения жизни не имеют ни малейшего представления о том, как она зародилась. Джеймс Тур, очень уважаемый химик из университета Райса в Техасе, так и сказал: «Они не имеют понятия об этом». И он серьезно критиковал тех, кто блефует относительно пределов своих знаний. На YouTube есть несколько действительно хороших роликов с его участием. Надеюсь, этот небольшой разговор ободрил вас. Пусть вас не смущают эти несостоятельные утверждения. Вы, возможно, заметили здесь небольшую игру слов. В английском получается аббревиатура «laws», то есть по-русски «законы». Ведь у нас речь идет о законах физики. Это логические ошибки. Английская буква L – злоупотребление квантовой механикой. Английская буква A – сокрытие важной информации, чтобы версия звучала убедительнее. Английская буква W. И пренебрежение основами науки. Английская буква S. Опять же, хотелось бы, чтобы этот семинар стал для вас ободрением. И если вы еще не подписаны на наш журнал Acts and Facts, надеюсь, что вы подпишетесь. Это наш подарок. Он издается на пожертвование наших спонсоров. А сейчас я кратко расскажу вам об исследовании, которым занимаюсь в данное время. Честно говоря, это гораздо интереснее, чем тема нашего разговора. Я занимаюсь исследованием окаменелых останков допотопных животных. В популярной научной литературе уже опубликовано множество данных, указывающих на чрезвычайно долгую продолжительность жизни этих существ. Это очень вдохновляет меня, ведь из Писания мы знаем, что до потопа люди жили очень долго. И вполне логично предположить, что животные тогда тоже жили долго. Так как практически любой механизм, объясняющий долголетие человека, применим и к животным, если только это не сверхъестественное явление, на что в Библии нет указаний. То есть по какой-то причине большая продолжительность жизни была нормой в допотопном мире. Видимо, в той среде было что-то особенное, что делало возможным такое долголетие. Если предположить, что это можно объяснить научно, то неизбежно мы придем к выводу, что и долголетие животных будет научно обосновано. Любой механизм, который вы предложите для объяснения длительности жизни Адама и первых патриархов из пятой главы книги Бытия, автоматически распространяется на остальные живые существа. Подумайте сами, у Адама и Евы не было ошибок в ДНК. Их сыновья и дочери, возможно, уже имели некоторые мутации, но их было совсем мало, так что их геномы и тела были почти совершенными. А теперь смотрите. Когда Бог сотворил животных, ситуация была аналогичная. У них тоже не было ошибок в ДНК.
И даже если вы скажете, что дело, возможно, в окружающей среде, что именно она позволяла Адаму и Еве жить так долго, ведь животные жили в той же самой среде. Я действительно нахожу свидетельство большой продолжительности жизни у ископаемых останков птиц, млекопитающих, рептилий, устриц и моллюсков. То есть они жили гораздо, гораздо дольше, чем современные животные. Вчера мне даже удалось выступить с этой темой в Ассоциации науки о разумном замысле в Портленде, и эта лекция есть на YouTube. Ее можно посмотреть бесплатно, она длится около часа. Лекция довольно объемная, на меня эта тема очень вдохновляет. Это один из тех библейских вопросов, который вызывает у людей недоумение. Как кто-то мог дожить до 900 лет? Я пока не могу дать точный ответ, но я рад, что мы находим свидетельство, что это реально происходило. Мы находим данные, указывающие, что не только люди жили сотни лет, но и некоторые животные. Итак, если хотите, можете зайти на сайт организации Design Science Northwest или просто найти это выступление на YouTube и посмотреть его бесплатно. Опять же, если вы еще не подписаны на журнал Acts and Facts, обязательно подпишитесь. Это наш подарок для вас. Издание выходит благодаря пожертвованиям спонсоров. А сейчас, думаю, у нас осталось немного времени, поэтому я передам слово вашему пастору, и мы продолжим.
Большое спасибо, доктор Хеберт. Первый вопрос, который у меня возник, когда я вас слушал, звучит так. Мы говорим, что наука во многом несостоятельна. Столько всего просто додумывается, добавляется, пересматривается и меняется. Интересно, почему так много людей в это верят? И не только неверующие, но и христиане, которые считают научные выводы авторитетными. Они принимают теорию Большого Взрыва или даже эволюцию, все что угодно. Почему это происходит? Как вы думаете?
Думаю, что для неверующих все довольно просто. Они не хотят признать, что им придется дать отчет перед Господом. Что касается христиан, то отчасти дело в том, что нам иногда не хватает рассудительности. Мы склонны доверять людям. Мы стараемся быть честными в повседневной жизни, и нам трудно представить, что видный ученый в каких-то случаях может, скажем так, немного вводить людей в заблуждение. Поэтому, как говорил Павел, мы не должны быть колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Нужно понимать, что очень часто такими людьми движет определенная цель.
Да, это так. Именно поэтому мы и подписались на ваш журнал. Думаю, это очень полезно, просто чтобы быть в курсе и понимать, что на самом деле происходит. Потому что вокруг так много публикаций и заявлений в духе «это научно доказано» и так далее. Еще один вопрос, связанный с так называемым глобальным потеплением.
Хорошо. Горячая тема.
Да, именно. Наверное, когда мы слышим об этом, то нужно, как вы сказали, держаться покрепче за кошелек. Потому что, скорее всего, за этим что-то кроется. Вы исследовали связь между космическими лучами, солнечной активностью, погодой и климатом? Можете немного рассказать об этом? Возможно, тема может показаться несколько технической для присутствующих. Но все-таки что вы думаете о глобальном потеплении и о том, как оно может повлиять на нашу планету, если оно реально? В одной из ваших лекций вы упоминали теорию Миланковича. Как она соотносится с изменениями климата нашей планеты?
Об этом можно говорить долго. По Божьей благодати так получилось, что моим научным руководителем по кандидатской диссертации стал человек, который занимался передовыми исследованиями в этой области. Хотя тогда я даже не осознавал, во что ввязываюсь. Честно говоря, я просто не хотел ехать учиться на север, потому что там слишком холодно. Хотел остаться на юге, в Техасе, из-за более доступного обучения для резидентов штата. Поэтому выбор естественным образом пал на университет в Далласе. Уже давно ученые предполагают, что может существовать связь между Солнцем и погодой. С одной стороны, это кажется очевидным, но с другой возникает вопрос. Ведь солнечная энергия довольно стабильна и почти не меняется.
А значит, чтобы Солнце влияло на погоду, что-то должно изменяться. И действительно, есть параметр, который сильно изменяется. Это магнитное поле Солнца. Когда оно меняется, это влияет на количество космических лучей, попадающих в атмосферу. И уже давно высказывается предположение, что в этом и кроется связь с погодой и климатом. Достаточно хорошо известный датский физик Хенрик Свенсмарк высказал идею, которая в упрощенном виде гласит, что когда из космоса приходит больше космических лучей, образуется больше облаков. Но это слишком примитивное объяснение. У моего научного руководителя было другое мнение. Сразу оговорюсь, он неверующий и не креационист. Наши взгляды во многом не совпадают ни в политике, ни в религии. Тем не менее, он предлагал другое объяснение, довольно техничное, связанное с тем, что называется глобальной электрической цепью. Не хочу вас удручать подробностями, но речь идет о потоке заряженных частиц из ионосферы. И это не молния, а атмосферное электричество. Это явление происходит и в ясную погоду. Если взять достаточно чувствительный прибор и установить, например, на парковке, то можно даже измерить этот ток. Когда он проходит через облако, в верхней и нижней части облака создается электрический заряд, который влияет на то, как быстро облачные капли захватывают частицы, называемые ядрами конденсации облаков. А это, в свою очередь, влияет на размер капель и даже на продолжительность жизни облаков. Одна из ключевых идей в том, что, когда этот ток усиливается, облаков становится больше, и все, что увеличивает этот ток, потенциально может приводить к увеличению облачности. Вот в этом суть гипотезы. Честно говоря, я всегда скептически относился к панике вокруг глобального потепления, еще до того, как начал заниматься этими исследованиями. Когда весь мир убеждает тебя во что-то поверить, а если не веришь, значит с тобой что-то не так, то для христианина это красный флаг. Это как-то очень подозрительно. Но значительная часть всей паники связана с верой в эволюцию и древний возраст Земли. И вот что я скажу. Главный вопрос не в том, становится ли теплее. Это не суть проблемы. Представители обоих лагерей утверждают, что ключевой момент — это так называемая равновесная климатическая чувствительность. Проще говоря, все согласны, что если удвоить концентрацию углекислого газа в атмосфере, температура повысится на 1 или 2 градуса. Вопрос в том, что будет дальше. Потому что когда вы меняете один параметр в климатической системе, это вызывает изменения в другом параметре, затем в третьем и так далее. И поэтому очень трудно предсказать, каким окажется итоговый результат. Некоторые считают, что климатическая система нестабильна и что может возникнуть эффект неконтролируемого роста температуры. И есть те, кто не так обеспокоен. Они говорят, нет, климат не является нестабильным, и при изменениях включаются механизмы, которые возвращают систему к равновесию, не позволяя ей слишком сильно отклониться. И могу сказать, что основные аргументы в пользу идеи нестабильного климата исходят из компьютерных моделей. А эти модели пока недостаточно совершенны, они слишком упрощенные и почти всегда в прошлом завышали прогнозируемый уровень потепления. Но другой аргумент в пользу нестабильности климата — это теория ледниковых периодов Миланковича, согласно которой небольшие изменения орбитальных и вращательных параметров Земли на протяжении десятков тысяч лет меняют распределение солнечного света, падающего на Землю, и якобы именно это запускает ледниковые периоды. Проблема в том, что эти изменения очень незначительные, и трудно понять, как такие малые колебания могли бы привести к началу или окончанию ледникового периода. Однако из-за веры в многомиллионную историю Земли, сторонники этой теории считают, что это уже происходило около 50 раз за последние 2,5 миллиона лет. А если вы в это верите, то вам приходится считать климат нестабильным. И если крошечные изменения солнечного света способны запустить ледниковый период, значит, у нас есть повод опасаться, что мы можем вывести нашу систему из баланса. Но вот что я обнаружил. И именно поэтому работа, которую мы ведем в нашем Институте креационных исследований, так важна. Главный аргумент в пользу теории Миланковича основан на датировке, которую сами эволюционисты сегодня уже не считают корректной. В 1976 году они утверждали, что последний переворот магнитного поля Земли произошел примерно 700 тысяч лет назад. Сейчас они оценивают давность этого события примерно в 780 тысяч лет назад. Я лично не принимаю эту цифру. На первый взгляд разница небольшая, но она ставит под сомнение первоначальные результаты. А это серьезно, потому что на этом основан один из главных аргументов, что климат Земли нестабилен. И мы снова возвращаемся к мировоззрению. Наши представления об истории Земли влияют на то, как мы смотрим на настоящее и будущее. Это хороший пример того, что убеждения о сотворении имеют не только богословские, но и практические последствия. Могу сказать, что большинство христиан, которые особенно переживают по поводу этой темы, почти всегда верят в эволюцию и миллионы лет. Не каждый эволюционист обеспокоен изменением климата, но практически каждый, кто переживает из-за климата, сторонник эволюции. Эти две вещи связаны.
Наверное, поэтому один из ваших семинаров называется «Понимание библейского творения. Почему нужно верить в буквальность книги Бытия». Ведь в противном случае затрагиваются и другие вопросы, помимо климатических изменений. Какие еще проблемы возникают, если не верить в буквальном понимании книги Бытия?
Это разрушительно с богословской точки зрения. Фактически подрывается все богословие. Без буквального понимания бытия христианская вера теряет целостность. И я часто говорю, многим верующим не импонирует теория эволюции. Им не нравится идея добавления ее к Писанию. Но вокруг такое давление со стороны ученого сообщества, и даже понимая, что это неправильно с точки зрения герменевтики, что это своего рода уловка, они утешают себя мыслью, что после второй главы Бытия дальше уже идет правильная герменевтика, и больше нет никаких компромиссов. Так они себя успокаивают. Но это так не работает. Все сразу же влияет на третью главу Бытия. И на обетование, что Бог пошлет семя жены, которое поразит змея в голову. Там же сказано, что тернии и волчцы стали наказанием за грех человека. А если принять миллионы лет, как утверждают эволюционисты, то тернии и волчцы уже существовали задолго до появления человека. А значит, они не могут быть следствием грехопадения. И тогда под сомнение ставится и обетование о грядущем Искупителе. А это еще только третья глава Бытия. Поэтому компромиссы с эволюцией и миллионами лет очень быстро распространяются на все остальное Писание.
Совершенно верно.
А ведь в этом нет никакой необходимости. У нас еще никогда не было таких сильных аргументов в пользу сотворения, как сейчас. Да, мы не особо популярны, и по мере приближения к концу времен меня это не удивляет. Креационизм может быть непопулярен, но если говорить именно о доказательствах, то в этом отношении мы опережаем эволюционистов.
Действительно, это многое объясняет. Я полностью согласен. Если перестать верить в первые две главы, это влияет на восприятие всей Библии. Ссылки на творение встречаются постоянно, снова и снова.
Да, все начинает быстро распадаться, и, к сожалению, есть люди, называющие себя евангельскими христианами, которые утверждают, что Адам не был реальной исторической личностью. Но тогда что происходит с аргументом Павла о воскресении в первом послании к Коринфянам в 15 главе, где он говорит о первом Адаме и последнем Адаме? Если первый Адам — это миф, тогда у нас огромная проблема.
Спасибо вам большое за объяснение. У нас здесь довольно много детей и молодежи. И я знаю, что в христианских кругах иногда говорят, что динозавры — это какие-то мифические существа, которых якобы невозможно увязать с Библией, и поэтому многие относятся к ним как к выдумке, которая никогда не существовала. Насколько я понимаю, один из ваших семинаров называется «Динозавры и христиане».
Да, верно. Думаю, некоторые из тех, кто говорит, что динозавров не существовало, могут быть верующими, уважающими Библию христианами. Просто они не знают, как вписать динозавров в библейскую картину, поэтому и говорят, что их не было. Но это не лучший способ решать вопрос, потому что динозавры реальны. Если же говорить о Библии, то они прекрасно вписываются в нее. Нужно лишь опираться на Писание и понимать, что эволюционисты часто дают неверную информацию.
В Библии сказано, что Бог создал всех наземных животных в шестой день творения. Динозавры — наземные животные, значит, они были сотворены в шестой день. А это означает, что они с самого начала существовали вместе с Адамом и Евой. То есть очевидно, что динозавры не жили миллионы лет назад, а параллельно сосуществовали с людьми. Откуда мы знаем, что динозавры реальны? Одно из доказательств — окаменелости. Окаменелости — это останки умерших существ, которые мы находим в осадочных породах, отложенных водой. Минеральные вещества осаждаются из воды и затем превращаются в горную породу. Даже эволюционисты признают, что почти все осадочные породы на Земле были сформированы благодаря воде. Они, конечно, пытаются объяснять, что часть из них образовалась медленно, например, оседанием минералов в озерах и так далее. Мы с этим не согласны. Есть серьезные доказательства того, что это была движущаяся вода, и это был катаклизм. У меня есть забавная история на эту тему. Когда я учился на бакалавриате, я писал евангелизационные брошюры, и одна из них была о том, почему я верю в потоп из бытия. Будучи наивным студентом, я пошел на кафедру геологии узнать у профессора, какой процент осадочных пород образован водой. Я не мог найти ответ в книгах, поэтому задал вопрос напрямую. И этот профессор мне отвечает. Наверное, около 95%. Я по простоте душевной решил с ним поделиться, что собираю информацию для эссе о том, почему нужно верить в потоп из книги «Бытия», на что он тут же ответил. Ну тогда, вероятнее всего, 90%. Суть в том, что они признают водное происхождение осадочных пород. Во время потопа животные погибли и оказались погребены под толщей этих пород. Библия дает разумное объяснение существованию динозавров. Более того, в Писании говорится об этих существах, только не используется слово «динозавр», потому что сам термин появился только в 1841 году. Но в Писании упоминаются драконы, а также существа под названиями «Левиафан» и «Бегемот». Кстати, если речь идет о драконах, нужно обращаться к более старым переводам Библии, потому что во многих современных переводах на его месте стоит слово «шакалы». Но если прочитать описание, часто речь явно идет о каких-то огромных змееподобных существах, и слово «шакал» туда не подходит. То есть, если опираться на Библию, разобраться с вопросом о динозаврах несложно. Мы начинаем путаться, когда слушаем эволюционистов, не понимая, что многое из их заявлений не соответствует действительности.
Это очень интересно. Продолжая эту тему, у меня еще один вопрос. Почему сегодня у нас нет динозавров? Было бы так здорово, если бы они существовали сейчас. Они все вымерли во время потопа? Что вообще с ними произошло?
Отличный вопрос. Вымерли ли они во время потопа? Нет, не вымерли, потому что Бог повелел Ною взять в ковчег представителей всех наземных животных, дышащих воздухом. Динозавры подходят под это описание, а значит, Ной взял их в ковчег. Причем ему не нужно было брать огромных особей, логично было взять молодых, чтобы после потопа они могли размножаться. Так что места в ковчеге для динозавров было достаточно.
Я немного сбился с мыслью. О чем вы спрашивали? Да, почему же их нет сегодня? Этот момент я особенно люблю объяснять детям. Я им говорю, люди не послушались Бога и все испортили. Понимаете, если бы Адам не согрешил, у вас вполне мог бы быть домашний динозаврик в качестве вашего питомца. И здесь кроется урок. Если мы не слушаемся Бога, иногда мы лишаемся благ, которые Он приготовил для нас. Но динозавры действительно вымерли. Есть, конечно, те, кто утверждает, что, возможно, где-то в джунглях еще остались несколько особей. Вымирание происходило постепенно, потому что если посмотреть на историю, мы видим рассказы о драконах, исторические свидетельства, множество изображений драконов и так далее. Так что их существование вполне логично, просто они постепенно вымерли. Вероятно, потому что климат после потопа и ледникового периода был для них не самым подходящим. Особенно если это крупная особь. Ведь после потопа появилось много пустынь, и им стало сложнее добывать пищу. И, вероятно, люди уничтожили многих динозавров, потому что просто их боялись. Так что это тоже последствия греха. Мы лишаемся благ, которые приготовил для нас Бог.
Это удивительно. Большое спасибо. Раз уж вы упомянули ледниковый период, и мы говорим о книге «Бытия», динозаврах и потопе. Переживала ли Земля ледниковые периоды? Если да, сколько их было? Вы уже говорили, что был один, или, может быть, их было несколько? И как это вписывается в библейскую историю? Что мы можем об этом сказать?
Ледниковый период — это одна из самых сильных сторон креационной модели. У нас есть довольно хорошая теория ледникового периода, разработанная с середины 1980-х годов. Ее предложил бывший метеоролог Национальной метеорологической службы Майк Оорт. Он по сей день активно занимается креационными исследованиями. Фактически, существуют убедительные доказательства лишь для одного ледникового периода. Даже если предположить, что были другие ледниковые периоды, то не стоит ожидать, что после них сохранятся геологические свидетельства. Потому что каждый последующий такой период будет словно бульдозером стирать и разрушать геологические следы предыдущего. Поэтому с точки зрения геологии у вас не будет доказательств более одного. Таким образом, был один ледниковый период, и именно потоп, описанный в книге «Бытия», стал его причиной. Суть в том, что после потопа океаны были очень теплыми, поскольку, как мы считаем, во время потопа происходило интенсивное расширение океанического дна. Океаны нагрелись, началось сильное испарение, и огромное количество влаги попало в атмосферу, что привело к обильным дождям, а также к снегопадам и образованию льда в высоких широтах и на вершинах гор. Так начался процесс накопления льда после потопа. Это был спусковой механизм. Земля сразу после потопа оказалась идеально подготовлена к ледниковому периоду. Но нужно было, чтобы снег и лед не таяли, потому что для накопления льда требуется время. Мы предполагаем, что этому способствовали многочисленные вулканические извержения во время и после потопа. Они выбрасывали в стратосферу крошечные капли, например, серной кислоты, которые отражают солнечный свет. Мы наблюдаем подобные процессы сейчас. Конечно, извержение Saint Helens было относительно небольшим, но, например, извержение Пинатубо на Филиппинах привело к небольшому, но измеримому снижению летних температур в северном полушарии. И это было только одно крупное извержение. А мы предполагаем, что после потопа могли происходить сотни подобных извержений. Из-за этого летом сохранялись более низкие температуры, что препятствовало таянию снега и льда и позволяло нарастать мощным ледниковым щитам. По мере того, как океаны остывали, а вулканическая активность уменьшалась, ледниковый период постепенно сошел на нет.
Думаю, это будет мой последний вопрос. В связи с ледниковым периодом и в целом с концом Вселенной, можно ли сказать, что температура Солнца понижается? Мы говорим, что энергия никуда не исчезает, а лишь переходит из одной формы в другую. Солнце горячее, и оно излучает энергию. Как долго оно сможет продолжать это делать?
Нам не нужно об этом беспокоиться. Если Господь дал Солнцу достаточно энергии, то она не иссякнет до тех пор, пока Господь не вернется.
То есть мы не ожидаем ледникового периода из-за этого?
Нет, энергии вполне достаточно.
Но тогда насчет конца Вселенной. Мы знаем, что, как говорит Библия, больше не будет потопа. И если не будет ни потопа, ни нового ледникового периода, то что насчет, скажем, какого-то коллапса Земли или, может быть, взрыва? Знаете, ведь говорят же о ядерном клее, который удерживает атомы вместе. Как это вообще должно произойти?
Я не уверен, что действительно знаю ответ на это. Я придерживаюсь премиллениальной позиции и верю, что будет буквальное тысячелетнее царствование Христа, но не могу сказать, что полностью все это понимаю. Однако я убежден, что нас ждет нечто прекрасное. Господь восстановит все, и это будет чудесно. В книге Исаии даже говорится о том, что продолжительность жизни снова увеличится. Это очень интересно. Так что да, это будет замечательно. Есть вещи, на понимание которых я не претендую. Когда я учился в средней школе, я был достаточно самоуверен и думал, что смогу разобраться в книге Откровения и написать к ней комментарий.
Но нет, мне не хватило знаний. Были моменты, когда мне казалось, что я почти все понял, а потом я натыкался на стих, который полностью разрушал мою теорию, и она переставала работать.
Что ж, мы бы еще много вопросов задали доктору Хиберту, но время истекло. И мы хотели бы поблагодарить вас. Спасибо вам, доктор Джейк. Большое спасибо.